1456 страница, 21 письмо, 2 тома Рабаша, со слов Бехользот. Нам необходимо прилагать усилия и продвигаться вперед, чтобы с помощью Творца достичь желанной цели. И главное, что от нас требуется, это молитва, суть которой в том, чтобы мы поняли, для чего нам это дано, поскольку Творец не может нам дать все благо без молитвы. И как сказал мой отец и учитель Бааль Сулам, нет вкуса и смысла ни в чем, если нет желания и аппетита, что и означает стремление. Когда человек начинает свою духовную работу, тогда он готовит свои келим для получения подарка Творца. И тогда Творец дает ему возможность усилить свое желание. И это именно с помощью молитвы. Отталкивание и скрытие, которое он получает от Творца, человек всякий раз прилагает усилия, чтобы двигаться вперед, тогда видит, что идет назад. От этого растет его потребность в спасении Творца. И такова природа, когда он стремится, и всякий раз ему кажется, что уже он идет путем царя. И вдруг он оглядывается назад, то есть туда, в то место, откуда вышел, и тогда он оставляет путь Творца и вновь присоединяется к простым людям и следует за ними. Когда он видит, что уже находится в деревне среди обывателей, то есть отрицает существование Творца, тогда вновь начинает стремиться к вере. И тогда с помощью веры растет и усиливается его стремление, пока не достигнет той меры, когда Творец говорит, что его келим уже готовы, чтобы получить избавление. И тогда человек удостаивается и видит, что Творец слышит его молитву. Но на самом деле любая молитва человека — это исправление, поскольку любая молитва делает свое дело, то есть расширяет получающий келим. И это означает, что Творец жаждет молитвы праведников, то есть что с помощью молитвы увеличиваются желания человека. И всякий раз, когда человек молится и видит, что все еще не получил ответа, тогда он нуждается в помощи Творца. И тогда он чувствует всеми своими органами, что сам Творец может его спасти. Из всего вышесказанного следует, что в состояниях самых низких есть место для молитвы, чтобы Творец вызвал его с низкого состояния. В то время как если человек ощущает свое низкое состояние, но убегает с поля боя, получается, что все отталкивания, которые получил для того, чтобы приблизился к Творцу, отдалили его. Поэтому здесь необходимо особое внимание для того, чтобы укрепиться в молитве. Главное, необходимо знать, что в каждом человеке есть точка в сердце, которая дает силы для работы. Но если эту силу берут и используют, чтобы пользоваться в привычных вещах, то, что называется заповедь людей обученных, то есть тогда не остается больше энергии для главной цели. Потому что в конце концов тело, гуф уже знает, что выполнило действие в Торе и заповедях, и не остается больше энергии для новых дел. Необходимо знать,
что в действии невозможно добавить, как в заповедях, исполняемых по привычке, так и в заповедях, исходя из веры, поскольку истинный праведник не сделает больше 4 цицит на своей одежде, как и не будет накладывать тфилин на правую руку, и также как не пробьет 2 мезузы на дверь, и так далее. Только в намерении есть разделение, что его обязывает. Окружение и вера. То есть, или это привычка, которую он получил от окружения, и он делает это потому, что это заповедь Творца, и это молитва страдальца, бедняка, когда ослабевает он и при Творцом изливает душу. И известно из святых книг, что молитва бедняка принимается наверху. Необходимо знать, что такое молитва бедняка. Что объясняется словами «молитва бедняка», когда ослабевает то, что он хочет. Чтобы излить душу перед Творцом, чтобы все молитвы были только перед Творцом, а не перед окружением. Поскольку таков закон, человек всегда что-то делает ради Творца, либо окружение является его стимулом для работы. И он работает ради окружения или ради Творца. И с этим человек не должен соглашаться. Почему это было не ради Творца? И просить Творца, чтобы смилостивился над ним. И сказано в книге Зоар о молитве бедняка. Объясняется в Зоар, чем я? Я недоволен, потому что должно быть недовольство человека тем, что он получает жизненную энергию от окружения, и когда начинает работу в вере, у него пропадает энергия, интерес к работе. Но об этом сказал мой отец и учитель, что голубь сказал Ноаху, «Лучше пусть будет его пропитание горьким, как олива, но не будет зависеть от человека, потому что главная цель — это приблизиться к Творцу. И истина освещает его путь, то есть его вера в порядке». Поэтому, когда хочет достичь в Торе и заповедях Лишма, у него нет никакой жизненной энергии для этого. И это признак того, что у него вера в Творца. И тогда как он будет работать, если у него нет веры в Творца? Поэтому только в этой точке необходимо прилагать все усилия. То есть то, что человек приобрел от точки в сердце. Потому что каждая точка в сердце дает силы работать. Но с этой силой идем и служим мы окружению. Тем самым становится понятно, выражение мудрецов, «Коль талмид хахам шен будат, невеля тыва, тыва именно». Каждый мудрый ученик, у которого нет знания, оно вянет. И надо это понять, что если нет у него разума, что тогда называется учеником мудреца? А дело в том, что он ученик мудреца, потому что учился в окружении, а да, от знания, разум означает слияние с Творцом, и его нет у него. И видит он, что если не получит силу для работы Творца от окружения, то работа будет ненавистна ему, потому что сказано «таков путь Торы, и будешь жить в страдании», что означает чувствовать страдание к работе, а не наслаждение. Как у голубя, говорящего лучше «пусть пища моя будет горька, как маслина». И почему горька? Потому что путь к работе лишма против природы, которая является получением, как в разуме моха, так и в сердце либо. И прежде чем человек раскроет свою молитву, не может Творец избавить его, ведь написано «время скорби для Якова, и отсюда избавление». Ведь только тогда получает он устремление к Творцу. И если Творец не поможет ему, не сможет ничего, ведь это против его природы. Но если окружение обеспечивает ему пропитание, то есть чувствует, что может получать в Торе и работе, то есть у него жизненная сила, и тогда он не нуждается в Творце, и нет у него требования, чтобы получить знания, дат, как сказано, и узнает сегодня и вернется к своему сердцу. То есть получит ответы в сердце своем, когда человеку достоится слияние с Творцом. И это означает ученик мудреца, в котором нет знания, дат, и увядают его дела, увядания. То есть лучше для него принять ненавистную работу, в которой нет жизни. И в этом суть сказанного. Просто работай на рынке и не вознуждаешься в окружении. То есть, если ты находишься на рынке, то есть в таком окружении, возьми на себя простую работу, и тебе не нужны творения. И получишь ты пропитание и жизнь от этого окружения, называемого творениями. А также сказано, сделай свой шаббат подобным будням и не нуждайся в людской помощи. То есть сердце твое будет в состоянии будней, даже когда ты не будешь ощущать никакой святости, когда у тебя не будет ощущения никакой жизненной силы. Главное не стать зависимым от творений, чтобы они давали тебе пропитание. А каждый раз, когда нет энергии, обращался бы ты к Творцу, чтобы Он смилостивился над нами и вызволил нас из тьмы к свету, из рабства телу к освобождению. И в этом случае человек должен прямо стоять на пути Творца и идти, не идти за окружением. И об этом сказано. Каждый ученик мудреца, который не тверд, как железо, не ученик мудреца. Но дело в том, что если он ученик мудреца, даже если он разбирается в Торе и всех комментариях и выполняет заповеди, почему, если он не тверд, как железо, он не считается учеником мудреца? Но, как сказано выше, необходимо быть твердыми, как сталь, чтобы не брать силы от окружения. И тогда приходим к состоянию «и возопили сыны Израиля от работы». И главный совет здесь — это молитва. И каждый из вас пусть выделит время для молитвы сердца, и тем более те, кто служил великому древу Бааль Суламу, да будет светла его память. Его заслуги помогут нам в том, чтобы идти тем путем, который он нам подготовил. И велики праведники в своей смерти более чем при жизни, объясняется тем, что велики после смерти, когда человек чувствует праведника при жизни, то есть видит его величие, потому что видит его малую ступень, и это на благо человека. Ведь иногда человек должен раскрыть свою молитву, видя, что он один остался во всем мире. Как написано, «Ни один человек не поднимется с тобой на гору». И это значит, что когда человеку нужно подняться на гору Творца, то не видит никого, кто мог бы поддержать его. И слышал я об этом от своего учителя и отца, светлая память ему. Иным путем, то есть не путем веры, это путь духовного, неживого. Домем дык душа. Как сказано мудрецами, что у домем, у неживого, есть только общее движение. То есть у земного шара в целом есть движение, но у отдельных элементов неживого нет движения и нет ощущения истины. А отдельное движение характеризует растение, и этого удостаиваются, когда идут путем истины. Как сказано, никто не возвышает голоса за правду, и никто не вступается за истину. Надеются на пустое. И говорят ложь, и зачинают зло, и рождают злодейство. И объяснение сказанного выше находим в учении 10 сферот. Есть три состояния, называемые холам, шурук, хирик. Холам — это эйтата бейнаим, то есть высшее. Гей в эйнаим или высшего находится в нижнем. Означает, что нижний видит, что святая шхина пребывает в прахе. То есть эйнаим в глазах, которые являются категорией раскрытого управления, а не вера, то есть существует скрытие. То есть Высший сократил себя, показывая свое малое состояние, чтобы Нижний смог сделать выбор. Ведь именно во время скрытия есть место выбору. А когда управление раскрыто, когда видим величие Высшего, это называется разумом, знанием, а не верой. И тогда нет никакого испытания в работе. Тогда получается, что Высший принизил и уменьшил себя ради Нижнего. И тогда у Нижнего есть выбор. И тогда возможно злословие и довольно тогда понимающим. И когда Нижний принимает на себя эту работу в виде молитвы, усилия и веры, все эти три категории идут вместе, в общем, только в виде веры, когда удостаивается и видит величие Высшего. И это называется, что Высший поднял свой Ахаб из Нижнего, то есть, что был у Нижнего и представал под видом Нижнего, согласно тому, что ученик, который в изгнании, и рав его с ним. И объяснял мой отец учитель, что если человек находится в малом состоянии, то на что бы он ни посмотрел, будь то на Творец или на Творца или на товарищей, все для него имеет свойство Нижнего, малое состояние. И когда Творец слышит молитву Нижнего, тогда Высший свой Ахаб поднимает свой Ахаб благодаря спуску Эйтата из Эйнаим, что является открытым управлением, и видит тогда Высшего в большем состоянии. Получается, что Нижний поднимается с помощью Высшего. Если он видит величие, то есть большое состояние Высшего, тогда он так или иначе становится великим и приходит в большое состояние. И это происходит именно с помощью того, что Ахаб был у Нижнего, то есть Нижний сожалел, что Высший пребывал в малости. Это называется шхина в апрахе, то есть шурук. Но поскольку исчезло у Нижнего место для работы, то Нижний не желает принять все свое большое состояние, определение как гар-хохма. Тогда Высший уменьшает себя из-за Нижнего, что называется «Высший включается в Нижнего». В Гальгальтайнаем Нижнего. И Нижний снова приводит к тому, что Высший уменьшает себя до уровня Хирик. И это означает, что причина здесь со стороны Нижнего. Что Нижний может принять это знание только как зад семь Нижних, что называется в облачении Хасадим. То есть в той мере, в которой сможет идти путем веры. В этой мере он получит знания и не более. Иначе не будет у него места для выбора. Это все.